Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главном. В Ингушетии проходит крупная спецоперация. Госдума приняла пакет законов о сокращении числа отсрочек. В Шанхае усилены меры безопасности накануне саммита ШОС. В Назрановском районе Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, подозреваемых в причастности к ряду громких преступлений, в частности, к недавнему убийству командира ингушского ОМОНа и заместителя главы Сунжинского района. Операции предшествовал ракетный удар по лесному массиву, нанесенный военными вертолетами. В окрестностях населенного пункта Яндари обнаружена база боевиков. Сообщается о нескольких убитых. По словам министра внутренних дел Ингушетии Беслана Хамхоева, потерь среди сотрудников силовых структур нет. Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Отсрочки отменяются для сельских врачей и учителей, для работников оборонных предприятий и правоохранительных органов, для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров, а также для учащихся техникумов и ПТУ с законченным средним образованием. Срок службы сокращается с 2 до 1 года. Для призывников с детьми предусмотрена финансовая помощь, говорит замминистра обороны Николай Панков.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц. После рождения ребенка, ребенку государство будет выплачивать 2000 в месяц. И таким образом, по нашим предложениям, совокупный доход семьи будет составлять 6000 рублей.
Это был замминистра обороны России. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил готовность начать диалог с некоторыми группами повстанцев, которые хотят присоединиться к политическому процессу в стране. Вместе с тем Аль-Малики заявил, что не будет разговаривать с убийцами невинных людей. Он призвал иракцев поддержать крупную операцию, которую проводят в Багдаде американские и иракские силы. В столице введены около 40 тысяч военнослужащих, установлены новые блокпосты. В северной части Багдада сегодня при взрыве заминированной машины погибли 2 человека. Суд в Париже приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты на территории Франции, как утверждается, в знак поддержки чеченских сепаратистов. 5 приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные получили меньшие сроки, 2 были оправданы. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский.
В ходе судебного разбирательства прокуратуре не удалось доказать, что кто-либо из 27 подсудимых действительно участвовал в военных действиях на территории Чечни. Некоторые из приговоренных действительно прошли через базы обучения военному делу и исламской индоктринации, расположенные на территории Кавказа. Среди актов террора, которые готовили члены организации, фигурируют в частности план взрыва Эйфелевой башни, который был намечен на весну 2002 года, взрыв одного из больших магазинов торгового центра «Ле Аль» в самом центре столицы и ряда зданий в Париже, так или иначе связанных с Израилем. Самый известный из приговоренных, 32-летний выходец из Алжира, Менад Беншеляли, устроил в одной из комнат своей квартиры в северном пригороде Парижа настоящую химическую лабораторию, в которой изготовлялись бомбы, предназначенные для взрывов в парижском метро.
Говорил Семен Мирский.
Радио «Свобода». Новости.
Известный австрийский режиссер Микаэль Ханеке отказался возглавить жюри 28-го Московского международного кинофестиваля за 2 недели до его открытия. Об этом журналистам сообщили организаторы фестиваля. Они обнародовали открытое письмо режиссера, в котором обвинили его в неуважении к России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
7 июня руководство Московского международного кинофестиваля получило письмо от Микаэля Ханеке, где он сообщает, что начинает съемки американской картины об 11 сентября и должен немедленно выехать в Нью-Йорк для подготовки. «Все это не было запланировано», — пишет режиссер, — «и я действительно не могу приехать на фестиваль». Директор фестиваля Ренат Давлетьяров сообщил, что собирается опубликовать в одной из австрийских газет письмо Микаэлю Ханеке, где, в частности, говорится: «Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране. И это беспрецедентный поступок за 48 лет существования фестиваля. Руководство Московского кинофестиваля глубоко разочаровано ситуацией и не видит никаких оправданий вашему бесчестному поступку». Конец цитаты. Из кругов близких к отборщикам фестиваля известно, что переговоры с Ханеке шли в письменной форме и не имели окончательного характера. Кто возглавит жюри Московского международного кинофестиваля, станет известно за 2-3 дня до его начала. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Рафхат Алиев сообщил, что президент страны Нурсултан Назарбаев в сентябре посетит США с официальным визитом.
Основные вопросы будут решаться в ходе официального визита президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в сентябре месяце в Вашингтон по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Буша. Именно там будут решаться основные вопросы.
Алиев также сказал, что на переговорах в США, в частности, будет обсуждаться стремление Казахстана в 2009 году стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Ас-Захар возвратился из заграничной поездки с 4 чемоданами денег. Он сообщил о 20 миллионах долларов, собранных для администрации палестинской автономии, которая лишилась международной финансовой помощи после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 100 дней Кадырова. Ассоциация жертв терроризма в Испании. Кто против переговоров с басками? Легальные и черные рынки донорских органов. И как создать собственную радиостанцию? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду чеченский парламент оценил как блестящие итоги первых 3 месяцев работы Рамзана Кадырова на посту премьер-министра Чеченской республики. В то время как глава правительства выступал с отчетом о своей деятельности перед депутатами, в центре Грозного проходил многотысячный митинг в его поддержку. Еще во вторник, анонсируя свое выступление в парламенте, Кадыров объявил, что выполнит обещание уйти в отставку, если его деятельность получит отрицательную оценку населения. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Еще во вторник было объявлено, что поддержать Рамзана Кадырова в Грозный на митинг съедутся 15 тысяч молодых людей из разных районов Чеченской республики. Будучи сам человеком молодым, чеченский премьер-министр всеми силами добивается симпатии именно в молодежной среде, постоянно выступает в разных студенческих аудиториях, поощряет различные молодежные программы, доверяет иногда совсем еще молодым людям высокие посты в правительстве и местных органах власти. Нет сомнений в том, что в Грозном на митинге присутствовало 15 тысяч человек. Во-первых, молодежь съезжала из столицы организованно. Во-вторых, очевидно, что сторонников у Рамзана Кадырова среди молодых чеченцев гораздо больше. Первые 100 дней Кадырова. Вот как оценивает деятельность премьера представитель движения «Наши» в Чечне Ярослав Замычкин.
Я работаю уже несколько лет в Чечне, наблюдаю, да, как происходит процесс восстановления, возрождения Чеченской Республики. И могу сказать, что действительно последние полгода, да, я бы не хотел говорить про какие-то конкретные 100 дней, последние полгода действительно осуществлен очень большой рывок в этом направлении. То есть идет именно системная работа по восстановлению Чечни. Уже восстановлен Гудермес, практически восстановлен Аргун. Очень активное восстановление идет Грозного. И открываются и школы, и больницы. То есть те, кто находится здесь, это видят и по местному телевидению очень активно все это показывают. Практически каждый день открываются какие-то социальные объекты.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что безоглядная ставка на молодежь, кадровой политики и авторитаризм методов управления – стратегическая ошибка Кадырова.
Я вообще-то не считаю 100 дней достаточным сроком для того, чтобы понять, насколько успешной или неуспешной была деятельность Рамзана Кадырова на посту премьер-министра за такой короткий срок. То есть, если, может быть, год или два, он показал бы больше. Пока же за это время он успел продекларировать какие-то свои возможности, то есть начать какие-то перемены, но в то же время все-таки он совершает какие-то ошибки такие, у него есть минусы достаточно стратегического плана. С одной стороны, он восстанавливает какие-то здания, с другой стороны, вот эти стратегические минусы, они предполагают, на мой взгляд, ошибочную кадровую политику, то есть он снимает одних чиновников, считая их коррумпированными, ставит на их место других помоложе возрастом, при этом, допустим, нет никакой гарантии, что в течение времени они также не начнут брать взятки, а в то же время в настоящий момент у них, может быть, отсутствуют какие-то профессиональные навыки или опыт профессиональный, который требуется им в их нынешней деятельности. И, кроме того, еще такая ошибочность, вместо того, чтобы заставить работать закон, чтобы исполняли законы, вся деятельность, она проходит помимо закона, то есть он держит все в ежовых рукавицах, вместо того, чтобы заставить, допустим, исполнять законы.
Тимур Алиев не отрицает, что успехи Кадырова на посту премьер-министра беспрецедентны. Но эффективность мобилизационной политики кратковременна. Нынешняя эйфория скоро сменится разочарованием.
Авторитаризм, мягкий, иногда даже жесткий авторитаризм, он присутствует. Безусловно, изменения происходят. Действительно, сравнить подобных прецедентов я что-то не припоминаю, чтобы кто-то мог за такой короткий промежуток времени сделать такой объем работы, совершить. И в чем тут плюс, что ли, может быть, Рамзана Кадырова? То, что вот эти вот его преимущества, они видны, потому что видно, как строятся дороги, видно, как восстанавливаются здания. А минусы, которые я говорил, стратегического плана, они просто незаметны, поскольку они, в общем-то, проявятся только с течением времени. Я все-таки думаю, что закон нарушать не следовало, и в будущем будет отчасти разочарование, связанное с этим. Но в настоящее время, конечно, больше ликования, нежели разочарования.
Молодежь, по крайней мере ее часть, боготворит Кадырова, говорит главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
Как раз-таки для молодежи он начинает становиться таким кумиром. Создаются какие-то клубы в его поддержку, фан-клубы так называемые. Очень много представителей молодежи из числа студентов, школьников даже, они действительно считают его кумиром своим. Я присутствовал на одном конкурсе журналистском, там были молодые люди, участвовали, я был в составе жюри, и там была одна школьница, и было дано задание написать про какого-то человека, который кажется им достойным того, что про него можно было написать. Вот эта школьница, она написала про Рамзана Кадырова. Она написала о том, что он ставит задачи, он их решает, он целеустремленный человек, он решительный, он умеет заставить сделать так, как нужно. Это была девочка такая очень умная, грамотная, видно было, что она отличница, то есть на свои 15 лет она была очень образованной девочкой. Тем не менее, она считает вот так. Это, наверное, какая-то общая точка зрения молодежи, и, в общем, молодежь можно понять, поскольку у них еще какой-то идеализм юношеский, и они видят, как человек чуть более старше их возрастом, как он добился буквально своими какими-то усилиями всего в жизни, то есть он богат, он знаменит, он влиятелен. Вот этим своим имиджем он, наверное, уже становится кумиром.
Никто не знает настроение чеченской молодежи, утверждает Ислам Текушев, главный редактор агентства «Caucasus Times». Возможно, недовольных Кадыровым гораздо больше, нежели кажется со стороны.
Глупо будет отвергать то, что Рамзану действительно удалось за короткие сроки сделать очень многое и прежде всего заручиться доверием большинства. Но за этим занавесом успеха и доверия скрыто нарастающее недовольство молодого населения Чечни, которое не хочет жить в страхе. Это поколение, соприкоснувшееся в той или иной степени со свободой и демократией. Политическая ситуация в Чечне такова, что нет ни малейшей возможности сегодня выразить альтернативную точку зрения. Для критики в Чечне места нет. Вчера мы опубликовали результаты очередного опроса, который наше агентство на прошлой неделе проводило в Чечне. У нас был вопрос, кого вы предпочли бы видеть на посту главы республики? Естественно, что наибольшее число голосов собрал Рамзан Кадыров. 27% опрошенных высказались за его кандидатуру. Это, на мой взгляд, вполне объективный показатель. Я даже готов предположить некоторый недобор голосов сторонников Кадырова за счет статистической ошибки опроса. Но что было для меня и моих коллег абсолютно неожиданным, это то, что 24% высказались за кандидатуру Абдул-Халима Садуваева, лидера вооруженного чеченского подполья, который он возглавил после смерти Аслана Масхадова. То есть получается, что у Кадырова и Садуваева примерно одинаковое количество сторонников. Очень интересно то, что среди голосовавших за преемника Масхадова подавляющее большинство именно молодежь в возрасте от 16 до 27 лет.
Оппозиционные взгляды молодых людей не трансформируются автоматически в симпатии к вооруженному подполью. Это новая светская оппозиционность, считает главный редактор информационного агентства «Caucasus Times» Ислам Текушев.
Наш опросный лист был недостаточно подробным, чтобы на его основе можно было корректно определить причины антикадыровских настроений среди чеченской молодежи. Но я могу предположить, что молодые люди хотели бы большей свободы для себя. Они меньше, чем старшее поколение, ценят благополучие, стабильность. Для них важнее общественная и технологическая мобильность, динамизм, которые возможны только при обеспечении демократических прав. Потом надо учитывать чеченский менталитет. Чеченец воспринимает авторитет, основанный на силе и оружии, как временный и непрочный. Сегодня оружие больше у тебя, завтра у меня, и мои аргументы окажутся более убедительными. Я также думаю, что мы имеем дело отнюдь не с поддержкой сепаратизма, ваххабизма. Если бы это было так, то критики Кадырова высказались бы за Басаева, который воспринимается как главный враг промосковских чеченских властей именно по линии вооруженной борьбы. Однако у Басаева всего 1% голосов. То, что указан именно Садуваев, на мой взгляд, доказывает, что недовольство Кадыровым вызвано не его борьбой с боевиками, а попытками установить режим личной власти.
Я спросил у представителя движения «Наши» в Чеченской Республике Ярослава Замычкина, как он относится к утверждениям, что методы Рамзана Кадырова преступны. Ответ был таков.
Я считаю, что это наглая ложь людей, которые просто-напросто не хотят работать и не хотят ничего делать как для восстановления Чечни, так и для укрепления всей России. Вот и все. Рамзана Кадырова очень уважают в Чечне. Согласно социологическим опросам, его поддерживает более 80% населения. Очень активно молодежь включена в работу на всех уровнях. Поэтому я считаю, что те люди, которые это говорят, это наглая ложь.
Как бы там ни было, беспрецедентное по масштабам рекламное мероприятие, которое блистательно спланировало и провело окружение Рамзанова Кадырова, очень многие уже назвали началом президентской кампании.
Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В субботу в Мадриде состоялась многотысячная манифестация протеста. Ее участники, в основном представители консервативных сил Испании, потребовали от правительства страны не вступать в мирные переговоры с баскской сепаратистской группировкой ЭТА. Организовала манифестацию «Ассоциация жертв терроризма». Об ассоциации рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Ассоциация была образована с целью помочь всем, кто пострадал от различных экстремистских групп, которые действовали в Испании в начале 80-х годов, в так называемый переходный период от диктатуры генерала Франко к демократии. Речь шла в первую очередь о жертвах баской сепаратистской группировки ЭТА. Деятельность ассоциации должна была восполнить недостаточное внимание к жертвам террора со стороны государства и общества, а также побудить государственные структуры оказать им большую помощь. С тех пор ассоциации удалось добиться многого. Одно из ее достижений, к примеру, принятие государственного закона о жертвах терроризма. Беатрис Барсия, ответственная за социальную программу ассоциации.
Государственная помощь пострадавшим оказывается на основании так называемого закона о солидарности с жертвами терроризма. Во-первых, он предусматривает оказание срочной помощи сразу после теракта. Это материальная, медицинская, психологическая и любая иная помощь жертвам терроризма, раненым или родственникам погибших. В дальнейшем государство берет на себя выплату компенсации по так называемой гражданской ответственности. Правда, по закону компенсации обязаны выплатить пострадавшим сами террористы, но они, как известно, находятся или в бегах, или в тюрьме, поэтому компенсацию выплачивает государство.
Разумеется, люди, оставшиеся после ранения нетрудоспособными или потерявшие кормильца в результате теракта, имеют право на государственную пенсию. Оформить пенсию им помогают бесплатно адвокаты, работающие при ассоциации. Вообще, жертвам террора в Испании юрист крайне необходим. И здесь ассоциация оказывает своим подопечным неоценимую услугу. Беатрис Барсия.
Наши адвокаты предоставляют пострадавшим все виды юридической помощи, ведь после теракта им приходится сталкиваться со многими проблемами. Как получить наследство за погибшего, перевести на свое имя квартиру, как оформить компенсации и так далее. А тут еще и суды над пойманными террористами. Считается, что жертвы терактов психологически переносят суды особенно трудно. Так что наши адвокаты готовят своих подопечных к процессам и представляют их интересы. интересы на этих процессах. Юристы координируют свои действия с социальными работниками и психологами, работающими в нашей ассоциации, для оказания более действенной помощи пострадавшим.
Еще одна сфера деятельности адвокатов ассоциации – попытки заставить террористов, находящихся в тюрьме или уже отбывших наказание, заплатить компенсации своим жертвам, как того требует закон. Для этого надо в первую очередь узнать, является ли тот или иной член ЭТО платежеспособным. Беатрис Барсия.
Еще ни одна жертва не получила компенсации непосредственно от террористов, как того требует закон. Ведь преступники всегда объявляют себя неплатежеспособными. Задача ассоциации – изучить имеющуюся у них собственность, в том числе недвижимость, чтобы государство могло наложить на нее арест. Это несправедливо, когда за террористов расплачивается государство, а фактически налогоплательщики.
Сегодня Ассоциация жертв терроризма оказывает постоянную или разовую помощь примерно 6 тысячам человек. Среди ее подопечных – люди, непосредственно пострадавшие от террора, а также родственники погибших. Что касается закона о помощи жертвам террора, то он появился относительно недавно, хотя терроризм как явление существует в Испании без малого 40 лет. Впрочем, по словам Беатрис Барсия, в законе есть немало недостатков, поэтому задача ассоциации – добиться его совершенствования.
Законодательство в отношении жертв терроризма появилось лишь в 1999 году. Надо признать, что оно позволило улучшить положение многих людей и таким образом сыграло положительную роль. Однако теперь мы пытаемся его доработать и предложить властям свой вариант закона. Речь идет о расширении прав жертв терроризма, особенно в вопросе о компенсационных выплатах, которые, на наш взгляд, должны быть увеличены. Закон требует реформирования.
Помимо юридического, в ассоциации есть отдел социальной помощи, которым, собственно, и руководит Беатрис Барсия. Отдел работает в постоянном контакте с жертвами терроризма и, в первую очередь, выявляет их нужды. Нуждаются ли они в дополнительной, независимо от получаемой от государства помощи, хотят ли трудоустроиться или, к примеру, недорого отдохнуть на курортах.
В ассоциации жертв терроризма есть врачи, медсестры, социальные работники и психологи. Люди, пережившие трагедию, могут рассчитывать на их помощь. За ними будут ухаживать на дому, оказывать медицинскую, психологическую и любую другую помощь, и даже сидеть с их детьми. У нас есть специально разработанные программы физического и психологического восстановления людей. Мы устраиваем на учебу детей, на работу вдов. Социальным вопросам прямой помощи жертвам террора посвящается 90% всей деятельности ассоциации.
Вся эта деятельность, естественно, стоит немалых денег. Ассоциация в основном субсидируется Министерством труда. Доплачивают ей Министерство обороны и внутренних дел, поскольку сотрудники этих ведомств особо пострадали от терроризма. Постоянными спонсорами ассоциации является региональная администрация Мадрида, различные финансовые учреждения, к примеру, столичный Сбербанк и многие частные лица. Как я уже говорил, ассоциация довольно активно проявляет себя и на судах. Ее адвокаты постоянно присутствуют на процессах против террористов, представляя интересы потерпевших и настаивая на том, чтобы преступники получили максимальные сроки. Унай Уруэла, пресс-секретарь ассоциации.
Ассоциация жертв терроризма выступает в качестве общественного обвинителя на всех процессах, связанных с террором. К примеру, на прошлой неделе мы были на процессе по делу об убийстве члена гражданской гвардии Коусо. Ну а 21 июня предстоит суд над убийцами муниципального советника Мигеля Анхеля Бланка. На этом процессе мы также будем присутствовать. Не скрою, что нам не раз удавалось добиться более суровых наказаний для террористов, чем требовал государственный обвинитель. Это заслуга наших адвокатов.
В последние годы Ассоциация жертв терроризма активно вмешивается и в политику, во все, что связано с попытками покончить с насилием. Ассоциации, к примеру, не нравится курс правительства на переговоры с ЭТО. Она опасается, что террористам в результате переговоров простятся преступления, и они смогут легально отстаивать свои сепаратистские взгляды. С целью помешать переговорному процессу, который может начаться уже летом, ассоциация провела в Мадриде манифестацию протеста, на которой собралось более 200 тысяч человек со всех концов Испании. Выступая на митинге, председатель ассоциации Франциско Хосе Алькарас заявил:
«Недопустимо, чтобы это добилось мирным путем того, что не смогла сделать за 38 лет убийств, шантажа и угроз. Правительство допускает ошибку, идя навстречу террористической банде».
У ассоциации есть определенная логика, объясняющая ее непримиримую позицию в вопросе переговоров. Перспективы мирного решения баскской проблемы открылись после того, как сепаратисты объявили в марте постоянное прекращение огня и предложили правительству начать переговорный процесс. Позицию ассоциации, которая не намерена что-либо прощать баскским радикалам, объясняет Унай Уруэла.
Называть то, что происходит, мирным процессом, это уже само по себе оскорбление жертв терроризма. Сейчас многие говорят о мире, как будто бы в Испании была какая-то война. На самом деле войны не было. Речь идет о действиях преступной банды, убивающей всех тех, кто не разделяет ее позиций, и о жертвах террора. Так что в Испании нет двух противодействующих сторон, как на войне. Есть только убийцы и их жертвы. Разговор с террористами должен быть коротким. У них надо спросить, когда и где они сдадут оружие и когда отправятся в суд за причитающимся им наказанием. Все преступники должны ответить за совершенные злодеяния, причем в полном объеме. Больше с ними не о чем говорить. Речь идет о банде убийц.
Подобную позицию ассоциации в отношении мирного диалога с ЭТО поддерживает парламентская позиция в лице консервативной народной партии. Что касается правительства, придерживающегося противоположной точки зрения, то оно предпочитает полемизировать по этому вопросу с политической оппозицией, но никак не с ассоциацией жертв терроризма. В Испании считается неэтичным спорить или в чем-либо упрекать пострадавших от террора людей. Между тем, ассоциация считает, что покончить с терроризмом следует не путем переговоров, а лишь полицейскими мерами. Унай Уруэла.
В последние годы, благодаря действиям силовых структур, это было ослаблено, не прекращались аресты боевиков. Этой линии следовало придерживаться и в дальнейших отношениях с террористической бандой. С террористами не о чем договариваться, кстати, они никогда так и не проявили раскаяния в совершенных убийствах. Даже представить трудно, что эти нераскаявшиеся убийцы в результате так называемого мирного урегулирования баскской проблемы смогут заседать в парламенте. Впрочем, прецеденты уже есть. Один из самых кровавых убийц ЭТО, Жасу Тернера, отсидев свой срок, уже заседал в комиссии по правам человека баскского парламента. Это издевательство над здравым смыслом, над памятью жертв террора, над их вдовами и сиротами, над теми, кто был вынужден покинуть страну басков. Зачем же с террористами вести переговоры?
Большинство испанцев, вслед за правительством, хотя и не полемизируют с ассоциацией жертв терроризма, придерживаются иного мнения. Дело в том, что все усилия полиции, предпринятые в борьбе с ЭТО, не принесли практически никаких результатов. Да, в испанских тюрьмах сидит более 400 басков, причастных к деятельности ЭТО. Но еще больше экстремистов разгуливает на свободе. Полицейские успехи, о которых любят говорить представители ассоциации, значительно преувеличены. Вплоть до объявления о прекращении огня, группировка, по оценкам самой полиции, полностью сохраняла свою боеспособность. Так что испанские власти согласились на переговоры с ней вовсе не по какой-то прихоти, а просто из-за отсутствия другой возможности достичь мира в стране басков. И если сами испанцы, как я уже заметил, по этическим соображениям никогда не критикуют ассоциацию жертв терроризма, то священник Алекс Рид, посредничавший в свое время в североирландском урегулировании, а ныне пытающийся помочь в решении баскской проблемы, недавно заявил, что жертвы терроризма не должны вмешиваться в мирный процесс, который является делом государственным.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Навзрановском районе Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, подозреваемых в причастности к недавнему убийству командира ингушского ОМОНа и заместителя главы Сунжинского района. Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число отсрочек от призыва на военную службу. Срок службы уменьшается с 2 лет до года. В Шанхае введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят в частности вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом, рост цен на нефть. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали декларацию о сотрудничестве. Суд в Париже приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты во Франции. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил готовность начать диалог с некоторыми группами повстанцев, которые хотят присоединиться к политическому процессу в стране. Вместе с тем он заявил, что не будет разговаривать с убийцами невинных людей. Афганская делегация, посетившая американскую военную тюрьму на базе Гуантанамо, сочла, что с заключенными там обращаются гуманно. Израильские военные допускают, что старый израильский артиллерийский снаряд мог быть причиной взрыва на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев. До этого Израиль отрицал причастность к происшедшему. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Аз-Захар возвратился из заграничной поездки с 20 миллионами долларов, собранными для администрации палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Легальные и черные рынки донорских органов. И как открыть собственную радиостанцию. Очередь ожидающих донорских органов – 92 232 человека. Количество трансплантаций – почти 7 тысяч. Количество доноров – чуть более 3 500. Речь идет о Соединенных Штатах, а эта статистика выставлена на сайте Национальной сети обмена донорскими органами. Там же есть и ссылка на Национальный донорский мемориал. Посетителей сайта призывают оказывать помощь семьям доноров, которые отдали свои органы ради жизни других. Туда можно внести имя и рассказать историю жизни этого человека. Одна из жизней – Пейтон Райли Джонс. Родился в 2003-м, умер в 2003-м. Грудной ребенок умер абсолютно здоровым. Он просто задохнулся. Когда донорская организация позвонила родителям и попросила пожертвовать органы грудного малыша, родители согласились. Если бы Пейтон мог помочь хотя бы одному маленькому ангелу побыть подольше с его мамой и папой, он бы это сделал, пишут родители в память о своем сыне. Но сколько людей соглашаются на такой трудный шаг? «Покупай или умирай» — так сформулировали тему дискуссии о проблемах трансплантологии ее организаторы в одном из вашингтонских мозговых центров — Американском институте предпринимательства. В разговоре принимали участие не только медики, но и философы и пациенты. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Конференцию открыл бывший спикер Палаты представителей, остающийся видным политиком Ньют Гингрич.
Объективная реальность состоит в том, что существующая система не отвечает гуманитарным нуждам американцев. Люди умирают. Тот, кто защищает нынешнюю государственную монополию, нынешнюю структуру, не допускающую вмешательства экономического фактора, должен ответить на вопрос: вы действительно верите в то, что нынешняя система успешна? Если да, то ему придется объяснить, почему при этой системе люди умирают каждый день, потому что именно такова цена вопроса. Мы должны спросить себя, возможно ли изменить систему так, чтобы существенно повысить число доноров? Если да, такая система заслуживает испытания. Сторонники нынешней государственной системы фактически говорят: нет, не стоит даже думать об этом. Мы лучше будем ходить на похороны.
Американская трансплантология достигла невероятных успехов. Хирурги делают чудеса, а такие операции, как пересадка почки, стали в американских клиниках обычным делом. Тем не менее, эта отрасль медицины пребывает в глубоком кризисе. Причина в острой нехватке донорских органов. В США органы не продаются и не покупаются. Донор или семья умершего жертвуют орган исключительно на безвозмездной основе. Реципиент, он же получатель органа, платит только за операцию, но не за орган. Но именно потому, что донорские органы распределяются бесплатно, больной годами дожидается своей очереди. Об этом говорила сотрудник Американского института предпринимательства и практикующий психиатр Салли Саттл, которая недавно сама стала реципиентом донорской почки.
Более 92 тысяч человек дожидаются сегодня своей очереди, и завтра к этому часу 18 из них умрут, потому что не смогут вовремя получить органы. Наша нынешняя система трансплантации полагается на альтруизм живых доноров или родственников умерших. И хотя альтруистические побуждения – поистине прекрасное свойство, очевидно, что этот мотив сам по себе не в состоянии удовлетворить потребность в органах для пересадки. Душевная щедрость – это красиво. Я сама получила в подарок почку несколько месяцев назад. Но мы должны рассмотреть и другие идеи в этой области.
Салли Саттл рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась, в том числе о международном черном рынке донорских органов.
В августе 2004
года у меня диагностировали острую почечную недостаточность, и я почти сразу же стала искать донора. Как известно, человек может жить полноценной жизнью всего с одной здоровой почкой. Я стремилась найти донора по двум причинам. Во-первых, мне очень хотелось избежать диализа. Конечно, он спасает жизнь, но для большинства людей это изматывающая процедура. Это почти как вторая работа – 3 дня в неделю, 4 часа в день. Конечно, любой активный, занятый делом человек желал бы избежать такой процедуры. Это не смертный приговор, но, на мой взгляд, приговор к лишению свободы. А еще хуже то, что мне пришлось бы ждать пересадки от 5 до 8 лет. Именно такой длины лист ожидания в Вашингтоне, как и в любом большом городе страны. А вторая причина, почему я хотела почку от живого донора, состоит в том, что с медицинской точки зрения это оптимальный вариант. Почки и другие внутренние органы, полученные от живых доноров, живут минимум вдвое дольше, чем взятые от умершего. Так, например, почка живого донора функционирует 20 лет после пересадки. К сожалению, все те, кто раздумывал, не пожертвовать ли мне почку, в конце концов отказались от этой мысли, и я запаниковала. Я-то думала, что это будет вроде покупки Кока-Колы в автомате, или что есть такой каталог, куда внесены выставленные на продажу почки и другие органы, и мне останется только выбрать и заплатить. Одно время я даже думала, не стать ли мне так называемым трансплантологическим туристом, поехать за границу и сделать пересадку там. Есть такой веб-сайт одного молодого человека, мать которого умирала от болезни печени, и он отвез ее в Китай. Но можно себе представить моральное давление, которое он испытал, потому что он точно знал, что орган, пересаженный его матери, взят от казненного человека. Другие едут в Индию или Турцию и тоже сильно рискуют. И, конечно, такие поездки связаны с большими расходами. Они платят брокеру, который находит донора. Высока вероятность того, что донор не до конца понимает, чему он себя подвергает. Чаще всего этот донор не получает никакого медицинского ухода после того, как спустя 2 суток после операции его выписывают из больницы. И, разумеется, реципиент не имеет никаких гарантий, что ему пересажен здоровый орган, ведь все это делается подпольно через черный рынок.
Как правило, больной получает донорский орган, чаще всего это почка или сегмент печени, от родного или близкого человека. Но если нет ни родственника, ни друга, который готов отдать свой орган, пациент встает в очередь и ждет анонимного пожертвования. По словам Салли Саттл, число таких анонимных доноров составляет ничтожную долю потребности.
Проблема заключается в том, что просто нереально рассчитывать на то, что добрый самаритянин пожертвует почку не конкретному пациенту, а вслепую, ближайшему в очереди. Так поступают очень немногие доноры. Большинство считает, что это акт в значительной мере интимный, и они хотят знать, кому они помогают. Статистика подтверждает это. Только 88 человек пожертвовали свою почку анонимно. Всего 88 из 7 тысяч живых доноров, отдавших почку в 2004 году.
Нефролог и член комитета по этике Американской ассоциации врачей-трансплантологов Бенджамин Хиппен нарисовал еще более безотрадную картину.
Сейчас среднее время ожидания пациентов, не имеющих живого донора, с группой крови А или Б, превышает среднюю продолжительность оставшейся у них жизни. Смертность среди пациентов, выбравших диализ, составляет 60% в течение 5 лет. В среднем по стране время ожидания донорской почки 5 лет для реципиентов с группой крови А, а для реципиентов с группой крови Б превышает 5 лет, но мы не знаем точно, насколько.
Доктор Хиппен считает, что со временем ситуация будет лишь усугубляться.
Такие легко предсказуемые последствия нехватки донорских органов, как расцвет контрабанды органов, распространение нелегальной торговли ими и вымогательство, существенно повышают давление на имеющихся доноров и смертность пациентов, которым такие нежелательные методы трансплантации недоступны.
Американской трансплантологии нужны новые идеи. С этим соглашались все участники дискуссии. Возможные решения проблемы нехватки органов перечислил профессор философии Марк Черри.
Существует, по крайней мере, 3 возможных варианта действий. Первый – мы можем попробовать увеличить количество альтруистов. Второй – мы можем ввести конфискацию органов государством. В этом случае государство применяет власть для принудительного изъятия органов умерших, при жизни не выразивших ясно свою волю. Такая политика насильственного альтруизма подразумевает так называемое согласие по умолчанию или принудительный выбор. Третий способ – платить за органы, включить рыночные схемы, при которых доноры при жизни или их родственники будут получать материальную компенсацию.
По мнению Марка Черри, единственный разумный вариант – введение рыночных механизмов.
Рынок позволит родственникам продавать органы умирающего больного вместо того, чтобы просто жертвовать ими. Сознание того, что семья получит выгоду, способно сделать донорами большое число людей. Кто-то может задуматься о заключении фьючерсного контракта. Я спрашивал своих студентов, аспирантов, согласились бы они подписать такой контракт на изъятие органов после смерти, и все мне отвечали: «Конечно, они мне тогда будут не нужны».
Профессор Черри не думает, что рынок исключает моральную мотивацию донора. Он не видит никаких препятствий этического порядка при условии, что рынок будет легальным, а значит регулируемым.
А кто-то может ощущать себя героем, спасая чужую жизнь ценой части своего собственного тела. Прошу заметить, мы ведь не возражаем против оплаты труда тех, кто профессионально рискует жизнью – пожарных, полицейских, спасателей на лыжных трассах. Почему же не оплачивать трансплантацию? Можно задуматься и о такой возможности, как натуральный обмен органами. Предположим, фрагмент здоровой печени можно будет обменять на здоровую почку.
Но что ответит профессор критикам системы купли-продажи органов?
Рассмотрим теперь некоторые возражения противников рынка донорских органов. Часто утверждают, что рынок будет эксплуатировать неимущих, что он будет принуждать бедных людей жертвовать свои органы, хотя обычно они такую возможность не рассматривают. Однако рынок предоставляет личности право морального выбора. Люди будут вступать в переговоры об условиях сделки, от которой каждый рассчитывает выиграть. Одна сторона получает спасенную жизнь, другая – материальную компенсацию. В отличие от нелегальной торговли органами, законный, регулируемый рынок может установить минимальные цены, а также юридически обязывающие стандарты соответствующих медицинских процедур.
Марк Черри считает, что донор и реципиент находятся в одинаково уязвимой позиции.
На самом деле, как раз пациент с неизлечимой дисфункцией внутреннего органа может тревожиться по поводу того, что рынок эксплуатирует его болезнь. Ведь может быть и так, что бедные доноры будут эксплуатировать богатых больных ради собственной выгоды. Так что это еще надо установить, кто кого эксплуатирует.
Ответил профессор и на самое распространенное возражение о том, что малоимущие больные в условиях рынка будут обречены на смерть.
Критики также говорят, что только богатые смогут позволить себе покупать органы, а бедные будут лишь страдать еще более продолжительное время. Но этого не произойдет в силу ряда причин. Прежде всего, поскольку количество донорских органов на рынке, скорее всего, возрастет, это сократит и сам лист ожидания, и время ожидания. Поэтому малоимущие выиграют от рынка больше всех.
По подсчетам специалистов, к 2010 году число американских пациентов, ждущих своей очереди на пересадку органов, удвоится. Соответственно, увеличится и срок ожидания.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В России около 3000 коммерческих частных радиостанций. Первая такая радиостанция, правда, это было еще в Советском Союзе, появилась в Вильнюсе в годы перестройки. Она называлась М1. В России же первая некоммерческая частная радиокомпания появилась в 90-м году. Это существующая поныне одна из самых популярных радиостанций «Эхо Москвы». Как создать свою радиостанцию? Что нужно для этого знать? И самое главное, сколько денег нужно иметь? Над темой работал Владимир Ведрашко.
На днях я зашел в интернет и первым делом, как обычно, посмотрел сводку новостей. Среди ссылок на источники информации увидел радиостанцию «Маяк». Открыл сайт «Маяка» и обратил внимание на баннер «Создай свое радио». Кликнул на него и оказался на сайте «Радиовещательные технологии». Побродив немного по сайту, я узнал о Сергее Комарове. Через несколько минут вы услышите, как создать свое радио в Чикаго, а сейчас представляю своего собеседника из Москвы. Сергей Комаров, генеральный директор компании «Радиовещательные технологии», которая занимается консалтингом в области создания частных коммерческих радиокомпаний в России, автор интернет-учебника для бизнесменов и директоров будущих радиокомпаний, который находится в свободном доступе в интернете по адресу www.radiostation.ru. Он же автор и учредитель этого сайта. Сергей, что нужно знать человеку, решившему создать собственную частную коммерческую радиостанцию?
В первую очередь нужно четко определиться с целями, чего мы хотим создавать. Такие вещи в одиночку не делаются. Нужно иметь представление, из чего состоит радиокомпания, из каких составных частей, что в нее входит. Любая радиокомпания состоит из 5 компонентов. Это, собственно, редакция, которая создает радиопрограмму. Вторая компонента – это, чтобы тебя слушали, нужно, чтобы о тебе знали. Это промоушен, продвижение этой радиокомпании. То есть нужен отдел, который будет заниматься созданием аудитории. Чтобы знали, что нужно настроиться на эту частоту, чтобы услышать такую-то радиокомпанию. Нужно рассказывать о том, что такая радиокомпания есть. В газетах, по телевидению, там, ну, где угодно, там, на концертах. То есть вот эта деятельность, она необходима для радиокомпании. Третий компонент. Ну, любое радиовещание, это все-таки синтез гуманитариев и технарей. Ну, про гуманитариев мы уже сказали, это вот создание программы, но еще есть технический комплекс, аппаратно-студийный комплекс, который нужно содержать. И там тоже очень много технологий, поэтому третий компонент – это техника. Четвертый компонент – для того, чтобы радио зарабатывало деньги, должен быть отдел рекламы, отдел продаж и производство рекламы. И пятый компонент – тоже очень главное – это администрация и управление. На радио должны быть структуры управления, которые не диктуют. Управляют, но не диктуют. Там диктат невозможен. Творческие люди не будут работать при диктате. А радио...
Чтобы открыть радиостанцию.
Минимальный аппаратно-студийный комплекс, но самый маленький. Ну, скажем так, по качеству для Москвы никуда не годится. Ну, скажем, там, для поселков 20 тысяч населения. Ну, это порядка 5 тысяч долларов. Плюс к этому передатчик. На такой же поселок стоит порядка 2000 долларов, антенные системы и все остальное хозяйство, ну, где-то в десятку мы укладываемся. Вот если 10 тысяч долларов вы можете просто взять и так единомоментно выложить, да, но еще не забывайте, что ваша радиостанция окупится, ну, минимум через полгода. То есть вы должны еще и профинансировать это время. То есть если 20-25 тысяч долларов у вас есть, тогда есть предмет для разговора.
Сергей, вам известны такие люди, которые и имели необходимые деньги, и зарегистрировали радиостанцию, и превратили ее в успешное предприятие?
Да, конечно. Я этим и занимаюсь. Очень хорошая радиостанция, вот этот тот проект, с которым я очень долго имел дело, это «Радиоэкспресс» в городе Благовещенске на Амуре. Просто великолепная радиостанция, с собственной программой, но там были больше вложения, потому что они были не ретранслирующей компанией, а компанией, которая создает собственную программу. Потом даже сделали сеть по нескольким городам со своей программой. То есть очень хороший проект, очень интересный проект. По России, ну я сейчас скажу, по тем разработкам, которые я делал, по России созданы десятки радиокомпаний, но я их все не могу отследить, сколько создают радиокомпании по стране, но я уже сбился давно со счета. Может быть, уже сотни, я не знаю.
Их количество растет, да? Каковы вообще возможности развития новых радиостанций в крупных городах России, в отдаленных от центра средних и малых городах, в поселках на территориях, где хозяйственные структуры только-только начинают возникать благодаря частной инициативе? Итак, увеличивается ли число радиостанций?
В общем, да. Хотя в крупных городах, в городах-миллионниках уже частот нет. Но количество растет по стране, потому что в небольших городах этот бизнес развивается. А радио, в силу того, что это очень динамичный бизнес, он более динамичен, чем телевидение. У него технология более живая у радио, чем у телевидения. Поэтому за счет своей динамичности радиовещание, частное коммерческое, оно очень активно способствует развитию экономики региона. Поэтому, если мы хотим поднимать экономику регионов, нам нужно начинать создавать там радиокомпании. Тогда остальные виды бизнеса начинают расти как грибы.
Сергей, расскажите, пожалуйста, как осуществляется регистрация радиокомпании? Похожа ли она на регистрацию обычной, скажем, торговой фирмы? Или необходимы какие-то особые процедуры, связанные с эфирной спецификой, с распределением частот в эфире?
Регистрация радиокомпании начинается с самой обычной регистрации обычной коммерческой компании. Наиболее оптимально для радиокомпании регистрировать общество с ограниченной ответственностью. Наиболее прозрачная законодательная база и проще работать. Дальше регистрируется средство массовой информации. Придумывается радийное, легко произносимое в эфире благозвучное название. Желательно, чтобы оно еще ассоциировалось с какими-нибудь местными, ну, либо шутками, либо с какими-то местными понятиями. То есть, когда это ассоциируется с каким-то местным колоритом, то доверие населения больше. Ну, и чтобы звучало, естественно, хорошо, потому что придется это по сотни раз на дню произносить. Поэтому нужно, чтобы было легко произносимо и благозвучно. После этого подается комплект документов на разработку рабочей частоты в главный радиочастотный центр в Москве. Сетка частот, она единая для всего мира, и нужно, чтобы вот это вот было все скоординировано. Поэтому это одна контора. Через некоторое время разработка частоты происходит. Это не очень дорого, это в районе там 3-5 тысяч долларов разработка частоты, хотя объем работ там огромный. После этого номинал частоты определен, и он согласован под вашу точку размещения радиостанции, под ту мощность, в которой вы можете работать и так далее. Вот это вот такое техническое заключение. Когда выдается, значит, после этого можно подавать заявку на лицензию в Росохранкультуру. Это федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области средств массовой информации и охраны культурного наследия.
Сергей Комаров, генеральный директор компании «Радиовещательные технологии», которая занимается консалтингом в области создания частных коммерческих радиокомпаний в России. А сейчас на связи Игорь Голубчик, американский бизнесмен, создатель русскоязычной радиостанции в Чикаго. Она называется «Ваше радио». Как практически проходил процесс открытия радиостанции, вашей радиостанции?
Ну, начну, наверное, с того, что над всем этим стоит такая известная в Америке организация, как FCC, Federal Communications Committee, которая занимается контролированием абсолютно всех средств массовой информации. И эта организация является единственной, которая редко довольно-таки выставляет на специальный аукцион определенные частоты, которые могут купить в теоретически как частные предприниматели, так и большие корпорации. Но в действительности же такие волны, точнее не волны, а частоты приобретают не частные предприниматели, а большие медийные конгломераты, которые просто-напросто в состоянии выложить миллионы, миллионы, миллионы долларов для того, чтобы приобрести определенную волну. Есть медийные компании, которые владеют несколькими частотами. Такая компания может нанять на работу независимого брокера, который будет продавать куски времени на этой частоте различным организациям, частным лицам и компаниям. Естественно, это стоит уже гораздо дешевле. Как правило, продают куски не более 2-3 часов в одни руки. Просто-напросто им выгоднее иметь как можно больше клиентов, и если кто-то выйдет из бизнеса, им легко будет заполнить эти 2-3 часа, чем пытаться продать кусок.
Правильно ли я понял, что мы говорим о суточном формате? То есть из 24 часов вещания каким-то небольшим радиостанциям продается по 2-3-4 часа, да?
Совершенно верно. И на такого рода частоте вы можете услышать и корейское радио, и немецкое радио, испанское, русское, итальянское, греческое. Как правило, так и происходит. Каждый имеет 2-3 часа, придумывает свое название, свои радиостанции и уже начинает заниматься маркетингом и раскруткой именно вот этого куска времени.
Для того, чтобы начать создание радиокомпании в Америке, сколько человек надо иметь? Какие начальные средства надо иметь?
Расскажу в своем случае. Занимает это достаточно долгое время, потому как найти свободное время на подобной частоте достаточно сложно. Их просто, они все раскуплены, и очень редко, когда бывает, хороший кусок времени предоставлен на продажу. Когда такое время находится, нужно просто-напросто войти в доверие к брокеру компании, которая продает это время, для того, чтобы понравиться этим людям, и для того, чтобы они согласились продать вам это время. Естественно, нужно предоставлять огромное количество информации о себе, о том, чем ваша компания будет заниматься, что будет, о чем будет вещать и так далее. Затем нужно внести оплату, как правило, это 2-3 месяца вперед сразу, а затем выплачивать почасово, так сказать, уже непосредственно этой компании, и вести радио. А заниматься этим может несколько человек. В нашем случае, например, это всего 3 человека.
Рассказывал Игорь Голубчик, американский бизнесмен, создатель и ведущий чикагской радиостанции «Ваше радио». Мы говорили о том, как создать небольшую частную коммерческую радиокомпанию в России и Америке.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Завтра в это же время. Газовый транзит. Правила и поведение. «Газпром-монополист». Рассекреченные архивы ЦРУ о нацизме. Чарльз Диккенс в Америке. Новые исследования и публикации. Все эти темы в завтрашнем выпуске программы «Время и мир». А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума приняла в среду в окончательном третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет
прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».